Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня гости нашей студии – Любовь Бакитько, директор частного детского сада «Успешенка» и профессионального учебного центра «Талиман», психолог, учитель начальных классов. И Анна Яковлева, директор частной школы «Отличники», педагог. Здравствуйте, Любовь, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Добрый день.
Осень, новый учебный год. И вопрос, которым задается большинство родителей – как же удержать интерес ребенка к учебе? Сегодня мы поговорим о познавательном интересе к обучению, как у дошкольников, так и у школьников. Вот на этих деток будет распространяться наша сегодняшняя передача. Итак, познавательный интерес – это направленность личности на окружающий мир, который характеризуется такими свойствами, как активность и избирательность, желание познать предметы и явления окружающего мира и происходит на положительном эмоциональном фоне. То есть познавательный интерес – это всегда про хорошее настроение, про положительный эмоциональный фон, про радость, да, даже немножко. Какое значение имеет познавательный интерес в учебном процессе?
Ну, он обеспечивает вообще успешность этого учебного процесса в целом. То есть насколько ребенок вовлечен в учебу на данный момент, настолько качественно, да, эта учеба осуществляется. Если интереса нет, говорить о том, что мы можем выстроить обучение, о том, что ребенок будет хотеть ходить в школу, к сожалению, нельзя будет обеспечить. Вот. Но с другой стороны, надо понимать, и мы сейчас про это будем говорить, что интерес – это не вопрос одного дня, одной минуты, а все-таки это целая работа, которую надо проводить планово, выстраивать ее.
Каковы особенности познавательного интереса?
Вообще познавательный интерес, он проходит определенные стадии. Это любознательность, сам непосредственно познавательный интерес и теоретический интерес. Его поддержание, оно идет не только через содержание учебного предмета, на котором ребенок находится, но и через определенную его организацию. То есть ребенку важно не только то, что ему говорят, но и то, в какой среде это происходит и каким образом вообще этот материал для него выдается, в каких это формах происходит. Потому что если мы говорим сейчас о познавательном интересе, мы не можем не сказать о том, что в зависимости от того, какого поколения ребенок, познавательный интерес, он меняется в зависимости от того, в каком году ребенок родился, да, какого он возраста. Если раньше это были в 2000 году дети-миллениалы, и у них был познавательный интерес развит направлен на что-то одно, да, то следующее поколение зумеры, у них уже познавательный интерес совсем был в другом. Сейчас поколение альфа, и это люди, которые дети. Люди, наверное, мы еще пока сказать не можем, потому что они еще не выросли, и какими они будут, когда вырастут, это, конечно, загадка вообще для всех. Но посмотрим. На данный момент это дети, и дети как раз те, которые, скажем так, у них уже вшито взаимодействие с цифровыми приборами.
Да.
То есть они рождаются, и к 2 годам 90% этих детей уже свободно владеют гаджетами. Они могут уже находить всю информацию. Для них важно, чтобы они информацию находили для себя самостоятельно. Нет каких-то авторитетов. И старшее поколение, если для нас старшее поколение это было истина в последней инстанции, да, практически, да, для всех, то для поколения альфа это не так. Для них авторитеты в большей степени это либо их сверстники, либо то, что они видят в соцсетях, либо то, что они видят в YouTube. Ну, Анна, может быть, вы что-то добавите еще?
Да, добавлю. Вот действительно, у современных детей клиповое мышление, и принимают решение они о том, интересно им или нет, буквально за первые несколько секунд. То есть, если раньше учитель мог, например, спокойно выстроить логику урока, где есть такая обширная вводная часть, мы мотивируем детей на изучение, на достижение там, какой-то цели урока, то сейчас, к сожалению, или не к сожалению, просто такова реальность, уже ребенок за 10 секунд понимает, интересно это или неинтересно. И менять, например, вид деятельности на уроке надо намного чаще, иначе ребенок просто выключится из процесса. Ну, и вообще понимает, что познавательный интерес это избирательная активность, да, у ребенка. Что-то будет интересно одному, что-то будет интересно другому. Мы опять-таки не можем равняться на всех. И вот у каждого, представляете, из учеников, которые сидят на уроке, если это муниципальная школа, если это класс 30 человек, у них у каждого свой интерес. И, например, 50% первые 15 секунд урока поняли, что им вообще не интересно, а половина уже до перемены знали, что они не хотят идти на этот урок, потому что это будет очередная скука. И вот тут на первый план выходит личность учителя, да. И как раз вот те формы работы, это содержание, содержание урока, форма работы для того, чтобы ребят все-таки вовлечь. Потому что, несмотря на их особенность, задача у нас все равно есть детей обучить, дать им знания и вывести их готовыми к этому миру людьми, да, готовыми, то есть чтобы личность была гармонично сформирована. Вот. Поэтому, да, задача усложняется, и наша задача как педагогов адаптироваться к этому. То есть не дети должны подстроиться под нас, а мы все-таки должны подстроиться под потребности и особенности современных детей, потому что они наше будущее.
И научиться, самое главное здесь, понять, как те знания, которые им дают в школе или где-то в другом месте, где они эти знания будут получать, как они эти знания смогут использовать в своей жизни, насколько эти знания применимы для данного ребенка в данный конкретный момент времени. Потому что если ребенок не будет понимать, для чего ему нужны эти знания, да, и как он их может использовать в своей жизни, он просто не будет этого делать. У него эта информация, она пройдет просто фоном. То есть он никоим образом на ней не зациклится. Если мы говорим о поколении альфа, то нейропсихологи сейчас говорят о том, что альфа демонстрирует слабую способность учиться и по учебникам, и читать тексты. То есть они их просто не воспринимают. Поэтому нужно эту информацию переводить в понятный для них формат. Формат тот, который они могут использовать для себя и будут понимать, что это такое. Ну и давайте скажем все-таки, что познавательный интерес – это не какой-то отдельный психологический процесс, да? Он сочетает в себе как интеллектуальные, так волевые и эмоциональные процессы. И вот это все нужно учитывать учителю, воспитателю и родителю в том числе, когда мы воспитываем, развиваем и, в принципе, просто даже разговариваем со своими детьми.
А вот еще раз, альфа – это в каком году родились, это поколение?
После 2012 года, которое детки рождённые, это вот уже поколение альфа, это теория поколений. Начинается она с 60-х годов прошлого века, по-моему, и да. Вот раньше, скажем так, вот этот период был больше по поколениям, там 30-40 лет смотрели, сейчас сокращается, потому что действительно мир очень быстро меняется, и контент этого мира тоже очень быстро меняется, у детей разные потребности.
Сейчас интервал, он сократился до 10-15 лет. То есть если в 2000 году были миллениалы, в 2010 было...
Ну вот, альфа, да. Зумеры.
До 2012 года были зумеры поколения Z. И сейчас это поколение альфа. Ну, там расходятся мнения 2012-2015, там плюс-минус.
Вот как очень действительно быстро меняются эти поколения. Как вы думаете, почему одним детям интересно учиться, а другим нет? От чего это зависит?
Ну, во-первых, от психологических особенностей детей. Даже если мы говорим, что у нас у кого-то в семье есть двойняшки или есть близнецы, это дети, родившиеся буквально с интервалом в несколько минут.
Одну минуту.
В одну минуту, да. У Анны Александровны есть пример, у нее собственные дети, да.
Да, да.
У вас двойняшки.
Да, у меня двойняшки.
Двойняшки, да. Они абсолютно разные. То есть это два совершенно разных человека со своими пристрастиями, со своими интересами. И поэтому у каждого ребенка проявления, они будут с возрастом меняться. И каждый ребенок, когда он родился, это уже отдельная личность, на которую нужно обращать внимание и которой нужно прислушиваться.
Да, это отдельная личность, само собой. Ну и плюс те условия, которые формируют эту личность, да, то окружение. Есть ли в семье, например, тяга к чтению? Да? И очень часто родители задумываются о том, чтобы перед детьми, например, не с электронной книгой сидеть, а с бумажной книгой для того, чтобы показать пример. И показать, что книга – это источник информации, что это может затягивать, что это может быть интересно. Есть ли в семье традиция чтения перед сном? Есть ли вообще в семье какие-то правила относительно, ну, например, даже познания новой информации. Не правила, выходы. Ходят ли в музей, ходят ли еще куда-то. То есть чем у нас еще обуславливается познавательный интерес? Кругозором, широтой кругозора. Чем больше ребенок узнает какой-либо информации, тем больше ему становится интересно о процессах окружающего мира. И если, ну, например, скажем так, люди не очень любознательные сами по себе. Дом, быт, ограничено времени нет, родители в телефонах в вечернее время, ребенок тоже с детства в телефоне, тогда, наверное, все-таки с познавательным интересом могут быть какие-то проблемы. Вот. Если родители вовлекают активно, причем в интересной для ребенка форме, что это не обязаловка прочесть книгу, это не обязаловка там узнать что-то новое, а просто мы пошли гулять, мы обратили внимание, например, какие деревья растут у нас вокруг, обратили внимание на виды транспорта, что вот это общественный транспорт, а вот это вот специальный транспорт, да, скорая помощь и так далее. И вот чем больше вот у ребенка этот кругозор становится, тем интереснее ему становится узнать, например, а куда едет скорая помощь, а зачем, а что дальше в больнице. То есть вот причинно-следственные связи, на самом деле, дети очень любят узнавать причину, узнавать следствие, понимать логику процесса происходящего. И чем больше я знаю, да, ну, нам раньше, да, говорили, чем больше я не знаю, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Вот это применимо как раз к познавательному интересу. Чем шире кругозор у ребенка становится, тем ему интереснее становится дальше что-то узнать. И он уже, этот познавательный интерес, приобретает новый характер. То есть не просто узнать, а уже какое-то творчество появляется в освоении. Да? Узнать, посмотреть по телевизору передачу, узнать, прочитать, спросить у старших. Да? То есть это тоже коммуникация, прекрасный способ, да, расширить и поддержать познавательный интерес. Вот в таком контексте.
Ну и не надо забывать еще, что у младших школьников, ну, в принципе, вот старшие дошкольники и младшие школьники, познавательный интерес у них не отличается какой-то прочностью, стабильностью. То есть у них редко встречается привязанность или глубина в изучении какого-либо одного предмета. Все-таки младшие школьники, особенно первый класс, это дети, которые больше подражают. И поэтому правильно сказали, что если в семье читают, то да, этот ребенок будет читать, потому что он просто видит перед собой пример, которому он подражает. Для него это все-таки норма, в которой он живет. И именно в этом возрасте очень часто родители совершают ошибки. Потому что ребенок, когда ему предлагаются какие-то кружки, он походил в кружок и через какое-то время говорит: «Все, мне неинтересно, я хочу на другой». В это время родитель думает, что как это так, ребенок будет прыгать из одного кружка в другой, вот я же записала, я хочу, чтобы он занимался, ну, допустим, хореографией, а здесь вот проходил 3 месяца, и все, нет, я не буду его отсюда выписывать из этого кружка, не поведу в другой.
Пусть мучается.
Ну, для родителя там, конечно, логика другая, но по факту у ребенка получается именно так. И потом для него эта хореография, она не будет уже настолько интересна. В данном случае, в этом возрасте, ребенок пробует. И чем больше кружков они попробуют, пусть в итоге в каком-то определенном возрасте он, ну, это все равно будет не десятилетие, это в любом случае там, год или два. Первые 3 года ребенок пробует обычно. К 4 классу ребенок уже понимает, какие кружки ему интересны. И там он уже может задержаться, потому что именно там он уже себя более-менее нашел, потому что для них, для этих детей, важно себя найти.
Я правильно понимаю таким образом, что чем больше мы ребенку даем, да, вот какой-то информации, о чем-то рассказываем, да, чем больше мы с ним читаем, тем больше у него стимулируется познавательный интерес.
Да, верно понимаете, но тут надо тоже держать золотую середину, потому что иногда это все превращается в развлечение для ребенка. Когда мы как раз по первому писку, когда он первый раз уже не захотел зайти в этот хореографический зал или во второй, то есть он еще не успел попробовать, он не успел оценить, нравится ему это или не нравится. А он же говорит: я не хочу, и мама начинает: да, действительно, педагог, наверное, некомпетентен, дети, наверное, там какие-то грубые дерутся, и вообще нам не понравилось. И вот мы пытаемся удовлетворить вот этим, развлекать ребенка, найти, где ему будет интересно. Все-таки вот должна быть золотая середина. Надо дать ребенку попробовать, поговорить с ним. Это ведь очень важно, учить ребенка оценивать свои мысли, понимать то, что он хочет. Это не только к познанию, это вообще в дальнейшем, это к выбору профессии будет применимо, ко всему. А сейчас либо детям дают, например, вот разрешают не идти на кружок, да, ему 3 года, он еще, в принципе, не имеет опыта, не имеет понимания никакого, а уже его мнение настолько слушают, что думаешь, ну, все-таки надо хотя бы попробовать, да, чтобы действительно какой-то момент походить, пусть он 5 раз ходит, пусть он месяц сходит, да, и после этого принимать совместное решение, объяснить где-то, где плюсы, где минусы, для чего это надо. Вот. В таком контексте это все делать. Потому что дети, они предпочитают развлекательный контент. Вот даже мы смотрим их социальные сети, это развлечения. И родители, они нормально к этому относятся. Да, мы хотим, чтобы наш ребенок, а на самом деле надо не развлечение. Ну, развлечение обязательно должно быть, но все-таки, когда игровая деятельность уже меняется у нас на учебную в школе, должно быть познание, да, и вот в эту сторону смотреть и учить ребенка понимать свои желания.
Ну да, здесь вот эта тонкая грань, когда ребенок начинает просто манипулировать родителями, это один момент. Когда ребенок действительно ищет себя, это другой момент. То есть здесь родителям, наверное, проще. Ребенок, когда проходил там 3-4 месяца и сказал, я не хочу, ну, во-первых, поговорить с ним, почему, чтобы ребенок сформулировал, что конкретно не устраивает его или почему он сейчас хочет этот кружок поменять. И, конечно, не идти на поводу его первых эмоций, а дать, допустим, ему варианты. Хорошо, давай, вот если ты еще через месяц, у тебя желание твое останется поменять этот кружок, мы его поменяем. Таким образом, мы и прислушиваемся к ребенку. Но в то же время мы понимаем, что мы не пошли у него на поводу, сию секунду мы не встали на его сторону и не повелись на его манипуляцию.
Да, есть еще момент адаптации, да, такой, о том, что нужно все равно адаптироваться даже в кружках вот в этих, на дополнительных занятиях, адаптироваться к педагогу, к этому новому расписанию, что теперь у нас расписание не только школа, да, но мы среда-пятница еще ходим вот на эти занятия дополнительные. Привыкнуть к педагогу, к обстановке, к деткам, к другим. Мне кажется, вот там 2-3 занятия, ну, точно нужно отходить. Ну,
это не показательно, конечно, 2-3 занятия, это...
Да, нет, даже это не показательно.
Вот в школе процесс адаптации, ну, первый месяц, это точно, даже
да
у тех
год.
Ребят... Нет, это у тех ребят, я хотела сказать, которые уже ходят, не в первый класс пошли.
Да-да-да.
Вот, а вообще, вот у первоклассников действительно весь первый класс, это
весь
адаптация ребенка к учебной деятельности, потому что они приходят в школу, это все-таки еще детский сад. Нет у них, вот мы возвращаемся, да, к познавательному интересу, нет у них никакой мотивации, никакой потребности к тому, чтобы какие-то знания получать. У них все весело, у них еще все игра, для них каждый лишний предмет на парте – это игрушка, которую
Конечно.
Они способны любую линейку перевоплотить в пистолет и с одноклассником перестреливаться на уроке. Вот. И поэтому очень часто еще завышенные ожидания родителей, да, которые ждут на первой или второй неделе сентября уже каких-то результатов или задаются вопросом, а почему моему ребенку неинтересно, ему скучно в школе, тут тоже надо понимать, что время адаптации еще не прошло, нельзя делать никакие выводы. Вот. Но должны они все равно со своей стороны поддерживать этот познавательный интерес.
Ну и давайте не будем забывать, что все-таки те дети, которые, вот то поколение, которое сейчас только приходит в школу, эти детки, которые выросли в семьях, которые практически, ну так скажем, пешком не ходят, да, в основном их там либо на машинах привезли, либо на машинах увезли. Если это пешком идем, то это идем под ручку с мамой или с папой, потому что в основном сейчас дети самостоятельно, как было в нашем детстве, когда мы во дворе бегали компанией, такого сейчас, к сожалению, нет. И эти дети больше все-таки направлены внутрь себя, направлены на общение через гаджеты. Даже если посмотреть какой-нибудь день рождения детей лет 10, это будет сидеть компания, у которых у каждого в руке будет телефон, они будут играть в одну игру, сидя в 10 сантиметрах друг от друга, но через телефон. То есть общение не в разговоре, а общение через гаджеты.
Поэтому необходимо занимать, да, придумывать для детей досуг, чтобы это все было не в телефонах происходило.
Да, конечно.
И надо учить детей самостоятельно занимать себя. Потому что действительно развлекать мы без конца не сможем.
Не можем, да.
Вот. Надо научить их свободное время свое организовывать. Это нормально.
Ну вот еще раз, давайте тему с кружками тогда завершим. Да, мы, кстати, ее уже поднимали.
Да.
Мы поднимали ее еще с Леной Михайловной Уральской по поводу малышей. Кружки совсем лялечек, там, дошкольников 2-3 годика. Уже начинают детки в этом возрасте заниматься дополнительно где-то. Все-таки, но мне кажется, ну, мы привели ребенка первый раз на какое-то занятие, и вот ну, ему категорически не понравилось. Ну, 2-3 раза, ну, тоже, если, то те же самые шахматы. Я вот, например, вообще шахматы до сих пор ничего не понимаю. Не понравились, не пошли. Можно же разрешить что-то еще дальше пробовать, пытаться?
Конечно, можно. Ведь здесь надо просто родителю... Если родитель с ребенком проводит время, то он своего ребенка все-таки знает.
Да.
и знает по его пристрастиям, да, к чему он дома предрасположен, да, какие игрушки он дома использует. То есть родитель уже примерно может сказать, гуманитарий это или нет. Нужно ему идти на шахматы, или этот ребенок больше направлен в спорт, и ему нужна какая-то спортивная секция. Ну, в конце концов, есть разные методики, когда можно и как можно узнать про своего ребенка больше. Есть курсы и психологические, в том числе, куда родители могут прийти и через общение просто узнать ближе своего ребенка. Да. И тогда уже исходить из интересов именно конкретно своего малыша. Я не думаю, что бывают такие ситуации, когда мама просто с закрытыми глазами приводит куда-то ребенка, лишь бы он просто туда пришел. Скорее всего, родители, ну вот по опыту, они приходят с конкретными какими-то уже запросами. Я бы хотел, чтобы мой ребенок там пошел на хореографию, потому что она любит то-то, то-то. Я бы хотел, чтобы она пошла на шахматы, потому что мы там дома или с дедушкой, или там я с ней играю, ей это нравится, или ему это нравится. Есть, конечно, родители, которые приходят и говорят, я хочу все. Но здесь уже задача педагога поговорить с родителем, чтобы, да, все, конечно, можно, но не сразу. То есть ребенка перегружать, если мы говорим о кружках, то здесь эту тему не затронуть мы тоже не можем. Перегружать ребенка нельзя ни в коем случае, потому что это в первую очередь скажется на его здоровье. Во-первых, это будет здоровье, во-вторых, если ребенок не будет справляться, не будет успевать, мы, опять же, его познавательный интерес, мы его просто блокируем самостоятельно, сами своими руками.
А самое главное, ребенок вообще не будет понимать, зачем ему это все надо. То есть он в садике, после садика каждый день по два кружка, и нет свободного времени, нет времени на игру, он не успевает наиграться. Потом такой ребенок приходит в школу и понимает, вот оно мое время пришло, вот тут я могу поиграть и повеселиться. И поэтому... Да, во всем нужна мера, золотая середина. И, конечно же, правильного ответа нет. Всегда родитель смотрит по ситуации. Если понимает, что категорически нет, действительно, зачем мучиться? Если это нет, ну, почти да, или это манипуляция, давай еще все-таки попробуем.
Да,
не понравилось, все, расходимся.
Но вот здесь самое главное, чтобы родитель все-таки смотрел на своего ребенка, а не удовлетворял какие-то свои несбывшиеся надежды своего детства,
да.
Нереализованные. Да, когда я в детстве... Не смог попасть в бассейн, да, меня родители не отвели, поэтому вот сейчас ты у меня будешь плавать. То есть вот ты, такие перекосы, они тоже не нужны.
Ну, к счастью, сейчас распространяется вот это вот знание о том, что наши дети, да, мы пытаемся дать своим детям то, чего не хватило нам самим, это знание распространяется, родители об этом узнают и стараются вот где-то себя проконтролировать, да, это мое желание или это желание моего ребенка. Но тем не менее, все равно очень много еще таких родителей, которые пытаются через ребенка воплотить свои фантазии и желания.
Это неизбежно. Вот
лишний раз напоминаем о том, что смотрите на своего ребенка, спрашивайте его, чего он хочет, и уже тогда принимайте решение.
Мы еще продолжим разговор о познавательном интересе. Сегодня гостями нашей студии были Анна Яковлева, педагог, директор частной школы «Отличники», и Любовь Бакитько, психолог, учитель начальных классов, директор профессионального учебного центра «Талиман» и детского сада «Успешенка». В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго.